Година культури на радіо НВ. Юрій Марченко. Дикі мандри.
Всем привет! Это очередной выпуск передачи «Дикі мандри». Каждый раз мы берем одно интересное местечко нашей планеты, вертим его в руках, рассматриваем с разных сторон и, я надеюсь, влюбляемся настолько, что немедленно покупаем туда билеты. Сегодня у нас очень особенный город, который, в общем-то, даже рекламировать не нужно, чтобы хотелось действительно купить туда билеты. Он настолько значим для всей мировой цивилизации, что этот город можно даже не называть, потому что есть фразеологизмы, что ли, которые о нем говорят вместо названия. Например, «Вечный город» или «Город на семи холмах». В общем, как вы уже поняли, это Рим. Вообще, честно говоря, я немного опасаюсь брать такие очень известные и популярные места, потому что, ну, все там уже были, все все знают, и у каждого о городах вроде Рима есть свое собственное мнение. Но, с другой стороны, эти места настолько значимые и важные, что знать про них вообще все просто невозможно. И сегодня я попробую рассказать что-то интересное даже тем, кто в Риме бывает чуть ли не через день. Но сначала, как обычно, немного статистики и истории, потому что, ну, как же говорить о вечном городе и не вспомнить эту вечность. Значит, Рим – столица и самый важный город Италии. Официально в нем живут 2,9 миллиона человек, а площадь города – 1300 квадратных километров. Для сравнения, это примерно как полтора Киева, то есть много. Живут, да, как уже сказал, почти 3 миллиона человек. Традиционно датой основания считается 753 год до нашей эры. Но вообще-то поселения на этом месте были и за несколько веков до этого. Мы все знаем легенду про основание Рима, братья Ромул и Рем, вот эта вся история, но, возможно, кто-то не в курсе некоторых подробностей. Например, по преданию, когда Ромул начал планировать город, то чертил там всюду борозды, а Рем начал издевательски через них прыгать. Ромул такого оскорбления собственной урбанистики не стерпел и убил брата. По другой версии, Ромул соорудил не борозды, а небольшой заборчик и пафосно объявил, что никто и никогда не сможет преодолеть границы этого великого города. Рем начал смеяться, перепрыгнул просто через ограду, и тогда Ромул его опять-таки убил. В общем, как бы там ни было, старайтесь в Риме особенно не прыгать. Про историю этого города мы не будем сегодня прям уж много говорить, потому что вот ее именно что много. Тысячи, а может быть и десятки тысяч книг, монографий, научных исследований о том, что это был за город и как так вышло, что в определенный момент из обычного населенного пункта он превратился в просто доминанту на всем континенте. Но все же скажу, что в истории Рима выделяют обычно три этапа. Царский, с основания примерно до 5 века до нашей эры, Римская республика, до 27 года до нашей эры, третий этап – империя до конца 5 века. Интересно, кстати, что самое древнее сооружение, которое дошло до наших дней в Риме, не так, чтобы сильно какое-то было романтическое. Оно называется Клоака Максима, или Большая Клоака, и это часть античной системы канализации. Она была построена в 5-6 веке до нашей эры, то есть ей 2500 лет. Что интересно, она до сих пор функционирует как ливневая канализация. То есть, скажу сейчас, наверное, очевидную вещь, но римляне строить действительно умели. Про дороги все знают, многие из них до сих пор вполне себе функциональны. Скажем, в Великобритании римские дороги действительно все еще используются, хотя некоторые из них теперь на всякий случай покрыты асфальтом, но тем не менее. Многие римские амфитеатры до сих пор работают в качестве концертных площадок и вполне себе вмещают тысячи человек. А в Испании есть даже две древнеримские плотины, которые тоже до сих пор функционируют. И тут, наверное, уместно сразу вспомнить Колизей, одну из ключевых достопримечательностей Рима, да и мира вообще. Это одно из двух самых популярных мест в городе. Его, как и Ватикан, каждый год посещают более 4 миллионов туристов. Я вот был в Риме совсем недавно и очень четко помню ощущение, когда просто шел, прогуливался по обычной такой улочке и вдруг вынырнул прямо перед Колизеем. В этот момент ты просто невольно замираешь, смотришь и не веришь, что такую невероятную громадину построили настолько давно. Кстати, недавно посчитали, что если бы римский Колизей строили в наши дни, то это обошлось бы примерно в 380 миллионов долларов. И поразительно, что тогда, почти 2000 лет назад, его возвели всего-то за 6-8 лет. В эпоху расцвета Рима по 50 тысяч человек смотрели там за гладиаторскими боями, за травлей животных, и даже морские баталии устраивали прямо на этой арене, когда специально ее затапливали водой. Затем с упадком империи зачах и Колизей, и в последующие столетия он кем только не подрабатывал. Например, был просто жильем, был рынком, был крепостью для знатных римских родов, которые его друг у друга по очереди отбирали. Был источником строительного камня для кучи других римских зданий. То есть отвалившиеся обработанные куски уносили просто как бесплатные кирпичи для строительства. А самые алчные еще и специально выламывали эти булыжники из Великого Колизея. И даже завод по производству селитры там тоже был. Затем, уже ближе к нашим временам, один из пап римских подумал, что здесь же в свое время вроде бы мучили христиан, поэтому место это действительно мученическое и священное. И тогда Колизей начали потихоньку уважать, очищать и восстанавливать, и постепенно даже его остатки превратились в одно из самых узнаваемых достопримечательностей планеты. Ну, это действительно сооружение, которое просто подавляет тебя своим величием, своей мощью, так что пусть это и немного банальный маршрут, но Колизею в Риме, простите, нужно заскочить обязательно. Кстати, интересно, что в имперские времена было несколько категорий людей, которым был запрещен вход на зрелище Колизея. Это были могильщики, актеры и бывшие гладиаторы. То есть примерно как на футбол сейчас бы не пускали бывших футболистов. Кстати, к гладиаторам в Риме всегда было особое отношение, и, например, их пот специально собирали и продавали прямо у стен Колизея. Считалось, что он работает и как лекарство, например, от эпилепсии, и как косметическое средство, и даже как афродизиак. И кровь гладиаторов тоже якобы обладала целительными свойствами. Правда, сейчас итальянские власти всячески абстрагируются от древней кровавой истории Колизея, когда там погибали тысячи людей и животных. Поэтому с 2000 года действует программа под названием «Колизей освещает жизнь». Обычно здание подсвечено белым, но если где-то в мире отменяют смертный приговор или смертную казнь вообще, в стране как таковую, то подсветка меняется на золотую. И вот таким образом Колизей надеются связать не с древней смертью, а с современной жизнью. Еще была в развлечениях Древнего Рима такая особая каста людей – это колесничие. Не так давно Bloomberg решил подсчитать заработки спортсменов. Вот, скажем, боксер Флойд Мейвезер, по их данным, заработал около миллиарда долларов за карьеру. А Майкл Джордан, баскетболист, 1,9 миллиарда долларов, и, казалось бы, это очень много. У Джордана всегда все хорошо было с пиаром, с умением выбивать себе финансы, но он не самый богатый атлет в истории. На первом месте находится Гай Апулей Диокл, который в пересчете на современные деньги заработал спортом около 29 миллиардов долларов. И это все без рекламных контрактов с Nike, Reebok, Adidas, без спонсорства. Это исключительно призовые за выигранные гонки. Дело в том, что это была очень опасная профессия с совершенно чудовищной смертностью. Практически в каждом заезде хоть один колесничий падал и погибал. Но Гай Апулей был действительно хорош и 24 года гонялся практически без инцидентов с 18 до 42 лет. За это время он проехал 4257 гонок и выиграл 1462 из них. Это невероятный и по тем временам, если сравнивать с современной, скажем, Формулой-1, тоже невероятный показатель. Буквально пара пилотов могут хоть как-то с этим посоперничать. Если перевести заработки Гая Апулея в какие-то другие показатели, то он мог бы год кормить весь Рим хлебом или нанять все легионы страны на несколько месяцев к себе на службу. Но когда он завершил карьеру, то просто купил себе целый город неподалеку от Рима, поселился там и стал чуть ли не единственным колесничим за всю историю, который дожил до старости, а не погиб под копытами во время заезда. Ну и, наверное, регулярно любовался своими 29 миллиардами долларов в сестерциях. Просто на всякий случай, у самого богатого человека современности, Джеффа Безоса, на данный момент примерно 124 миллиарда долларов. Только я напомню, что он владеет компанией Amazon, в которой работают 750 тысяч человек. А Гай Апулей просто вот на тележке гонял на потеху римской черни и тоже нормально так накопил. Так вот, продолжая тему того, что римляне умели строить и изобретать, еще они, например, придумали бетон. Его тогда, 2000 лет назад, делали из смеси пепла, щебня, извести и песка. В средние века секрет этого материала утеряли, и только вот уже сравнительно недавно снова его перепридумали. А еще римляне изобрели такую приятную вещь, как пол с подогревом. Они встраивали в пол такие глиняные колонны, через которые пускали горячий воздух и дым. Вообще, как мне кажется, мы по-настоящему, наверное, даже не осознаем, сколько нам на самом-то деле дал Рим. Например, знакомое нам всем детское магическое слово «абракадабра» тоже родом оттуда. Оно есть в медицинском трактате врача императора Септимия Севера, который был написан в конце 2 века нашей эры. Там указывалось, что это слово якобы помогает в лечении сенной лихорадки. Его нужно было столбиком на дощечке написать ровно 11 раз и при этом последнюю букву каждый раз убирать. Получался такой треугольник из абракадабра, абракадабр, абракадаб, абракада и так далее. Вот древнеримский врач считал, что такое постепенное укорачивание этого слова должно уничтожить силу злого духа. Но, пожалуй, с высоты современных знаний мы с ним не согласимся. Кстати, у самого слова абракадабра тоже довольно интересное происхождение. Точнее, оно непонятное, но все версии очень красивые. Например, один из исследователей считает, что это слово созвучно арамейскому произношению имени Бога. И Елена Блаватская, известная всякими своими теософскими вещами, тоже считала, что это искаженное имя Бога. А вот другой исследователь утверждал, что абракадабра происходит от грозной иудейской фразы «абрек-ах-хабра», то есть «мечи свои молнии даже в смерть». Но главная версия неожиданно связывает это все еще и с Гарри Поттером, потому что она утверждает, что это слово происходит от арамейского «авдакедавра». Это примерно можно перевести как «что было сказано, то должно обязательно свершиться». Ну и заклинание «Авада Кедавра» мы все, я думаю, помним. А еще за большинство названий месяцев тоже нужно сказать спасибо Риму. Январь — это в честь бога Януса. Март — в честь бога войны Марса, потому что он вообще-то был еще и своего рода крестьянским богом и таким образом символизировал начало весенних работ на полях в марте. Богиня плодородной почвы и природы Майя дала название, ну понятно, какому месяцу. Июнь — это в честь богини плодородия Юноны, июль — Гай Юлий Цезарь, август — в честь еще одного правителя, Октавиана Августа. Ну и вообще, год в римском календаре начинался с марта, поэтому сентябрь в переводе с латыни — это седьмой, октябрь — восьмой, ноябрь — девятый, но декабрь — десятый. Знаете, вот когда начинаешь копаться в римских достопримечательностях, то возникает такое ощущение, что ты дернул за ниточку, а на тебя вдруг посыпался даже не клубок ниток, а целая какая-то ткацкая фабрика. Вот, например, мы вспоминали Клоаку Максиму, древнюю канализацию, которая до сих пор функционирует, несмотря на то, что ей 2500 лет. Скорее всего, к ней имеет какое-то отношение еще одна римская достопримечательность, которая называется «Уста истины». Это такой огромный каменный круг с каким-то лицом, видимо, божества, и на месте глаз и рта там отверстие. Многие исследователи считают, что это всего лишь просто-напросто древний канализационный люк. Но в средние века почему-то начали полагать, что если засунуть туда руку и солгать, то вот это лицо божества тебе руку моментально откусит. То есть, по сути, что это такой первобытный мистический детектор лжи. Ну, действительно, я видел довольно впечатляющий такой булыжник, почти 2 метра в диаметре, почти 1,5 тонны весом. Он сейчас установлен на древней площади в церкви около Тибра, и там всегда небольшая очередь из желающих сфотографироваться, засунув руку в рот божеству. Но штука в том, что даже такая далеко не главная в Риме достопримечательность все равно расходится кучей каких-то историй, каких-то влияний, откликов в самых разных сферах. Например, схожий сюжет про мистический детектор лжи писал великий живописец Лукас Кранах-старший. А еще есть даже оперетта про уста истины. И копии этого изображения тоже по всему миру есть, от Люксембурга до Соединенных Штатов. И самое главное, что в отличном старом фильме «Римские каникулы» герои Одри Хепберн и Грегори Пека воспроизводят эту легенду. Он засовывает руку в уста истины и делает вид, что они действительно его укусили за ложь, отхватили ему руку и все такое. Вот после успеха этого кино этот диск древний стал еще более популярен, теперь есть на многих туристических маршрутах по Риму. Хотя, к слову, проложить маршрут по Риму – это еще та задача, поскольку список интересных мест и достопримечательностей планетарного значения огромный, так что гидам приходится непросто, и мы сегодня еще отдельно именно что с гидом об этом и поговорим. Ну а пока давайте ненадолго прервемся, потому что настало время новостей на Радио НВ.
Юрий Марченко. Дикие мандры.
Мы возвращаемся в Рим. Вечный город, когда-то эпицентр Великой Империи, а теперь просто столица одной из самых обаятельных стран мира. Кстати, можно встретить мнение, что вот Римская империя якобы была самой большой империей в истории, но это не так. Причем это далеко не так. На самом деле она занимает всего лишь 28-е место по величине. А самой большой империей за все развитие человечества была британская, на втором месте монгольская. Но, тем не менее, в эпоху расцвета Рим управлял землями аж от Атлантического океана и Британии и до реки Тигр далеко на востоке, то есть в современной Турции, Сирии, Ирак, а жили там более 65 миллионов человек. И к тому же из рекордов римляне могут похвастаться, например, тем, что у них была самая длинная война в истории. С персами они воевали аж 721 год. Ну а сам Рим, как единое государство, существовал 1000 лет. Были разные периоды, и расцветы, и неудачи, были выдающиеся и абсолютно неадекватные правители. Среди вот таких последних обычно вспоминают, например, Калигулу или Нерона. Хотя, конечно, все всегда не так просто, как кажется на первый взгляд. И стартовый период правления Нерона, например, был для страны очень успешным. А люди его любили как довольно мудрого и щедрого государственного деятеля. И действительно, заслуг у него довольно много. Он подавил, например, страшное восстание Боудики, выиграл войну с парфянами, укрепил границы и в целом поначалу был все больше за созидание, чем за разрушение. А учил его, кстати, великий философ Сенека. Это потом уже Нерон слегка свихнулся и начал творить всякие бесчинства. Вообще он любил разные титулы, и к концу жизни места на визитке Нерона оставалось совсем мало, потому что он был, так, сейчас нужно поглубже вдохнуть, император Нерон Клавдий Цезарь Август Германик, великий понтифик, наделен властью трибуна 14 раз, властью императора 13 раз, пятикратный консул и отец Отечества. После смерти он заслужил еще один, так сказать, титул, это «Hostis generis humani», то есть «враг всего рода человеческого». Кстати, когда Нерона приговорили к смерти, он пронзил себя кинжалом, то напоследок закричал «Какой великий артист погибает!». Он действительно считал себя выдающимся актером, и в том числе из-за этого всех бесил, потому что актером он был паршивым, как, в принципе, и правителем, он в итоге тоже оказался не очень хорошим. Вообще считается, что вот эта исконная Римская империя перестала существовать в 476 году, когда вождь варваров Адаакр всех победил и провозгласил себя королем Италии. Но все, конечно, было не так просто и схематично, как в наших школьных учебниках по истории. То есть не было такого, что в один момент вдруг пришли откуда-то с востока варвары в шкурах с дубинами и отправили в нокаут знаменитые римские легионы. Нет, это, наоборот, был долгий процесс увядания и ослабления. А нападение варваров могло быть не столько именно штурмом каких-то неизвестных племен с востока, сколько восстанием этих варваров изнутри империи. Потому что многие из них с радостью империи служили, оказывали разные услуги и временами бывали недовольны, там, скажем, зарплатой или размером жилплощади, которую им выделяли римские власти. Собственно, вот тот же Адаакр тоже был на службе у Рима. Если коротко подытожить, почему же пала такая великая империя, которая до этого доминировала в Европе чуть ли не 1000 лет, то главных факторов будет несколько. Один из них тот, что действительно случилось вот это великое переселение народов, так называемое, и десятки тысяч, а может быть и сотни тысяч людей пришли в движение и искали себе новое место для жизни, в том числе атакуя Рим. Еще один фактор заключался в том, что в государстве так и не удалось добиться вменяемой политической стабильности. Императорами периодически становились просто начальники военных отрядов, которым удавалось захватить власть, и разные другие не очень подходящие ребята. Вот неадекватного Нерона мы уже вспоминали, а был еще, скажем, Максимин Фракиец. Он вышел из самых низов, долго был простым солдатом, причем не римлянином, а сыном Гота и девушки из племени Аланов. Про него писали, что он был каких-то совсем невероятных размеров, ростом 2 метра и 40 сантиметров, и что браслеты своей жены он якобы мог носить в качестве колец. Вот во время очередной смуты легионы провозгласили его императором, но идея эта была, конечно, так себе, потому что Максимин был неграмотным, необразованным и даже на латыни говорил плохо и с сильным акцентом. Тем не менее, он правил 3 года и даже не побывал в Риме, потому что ему интересно было только воевать и вымогать деньги у патрициев. В итоге Максимин осточертел капризами и жестокостью даже своим собственным солдатам, поэтому они его убили вместе с его сыном, головы отрубили и в качестве такого жеста вежливости и приветливости отправили в Сенат. Вот такие ребята правили Римом, и, конечно, это вело империю к упадку. Еще одной причиной увядания была экономика. Во многом она в государстве была основана на рабах, сильно высокой производительностью труда эти ребята похвастаться не могли. К тому же новых рабов постоянно нужно было захватывать в новых походах, а это тоже требовало денег. Также некоторые исследователи говорят о том, что римляне просто столетиями сами себя травили, и это вроде как тоже влияло на сохранность империи. Дело в том, что в некоторых столовых приборах и в трубах, по которым подавали в дома элиты воду, использовался свинец. А этот металл известен своими вредными свойствами, и отравление им может привести и к ментальным изменениям, и к физическим болезням. Версия о том, что Римская империя просто сама себя отравила свинцом, когда-то была чуть ли не доминирующей. Но в последние годы все больше людей из мира науки утверждают, что на самом деле это вряд ли так. Потому что в посуде свинец использовали не очень часто, а в трубах вода двигалась быстро и просто не успевала набраться всякой пакости. А там, где вода была стоячей, использовалась больше керамика, а не свинец. В общем, как фактор удара по империи, возможно, но точно свинец тут не ключевой. Ну и еще один фактор, точно приведший в числе других, к краху Великого Рима, это то, что изменился менталитет его жителей. Из дисциплинированных, готовых на жертвы граждан, многие из них превратились просто в изнеженных, безнравственных и слабых людей, которые стремились только к удовольствиям и развлечениям. Удержать на прежнем уровне могущества огромную империю в таких обстоятельствах было уже практически невозможно. И давайте, раз уж мы о развлечениях и об империи, послушаем немного древней музыки. Есть такое объединение, называется Синайлия. Это археологи, музыковеды и музыканты, которые долгие годы исследуют древнеримскую музыку и воссоздают ее как можно более аутентично, с теми же инструментами и все такое. То есть это действительно серьезная, фундаментальная работа, и, в общем-то, ей можно доверять. А мы, благодаря им, можем прямо сейчас послушать, как же звучали развлечения Древнего Рима, под которые расслаблялись все эти Нероны, Калигулы и Октавианы Августы. Звучали они вот так. Эта композиция называется «Акутус», что с латыни переводится как «острый». Ну и звучит действительно так, что хочется немного побыть императором. Правда, последний из римских императоров умер еще в 480 году нашей эры. После этого там то прокатывались варвары, забиравшие себе власть, то папа римский начинал доминировать, французы появлялись во главе с Наполеоном, то еще что-то. Но сам Рим при этом всегда манил людей, причем и своей великой историей, и просто как, собственно, город. Все потому, что наследие империи оказалось настолько огромным и настолько впечатляющим, что сравниться с ним будет сложно любому другому городу на планете. И у нас сегодня будет интервью с украинкой, которая работает в Риме гидом. И мне будет очень интересно спросить у нее, действительно ли Рим — это город, который стремится в прошлое, который больше живет тем, что было 2000 лет назад, чем тем, что происходит сегодня. Вообще, несколько недель назад я попал в Рим, но буквально на один день. Я хотел посмотреть как можно больше, поэтому тщательно проложил себе маршрут среди достопримечательностей. Получилось пешее путешествие длиной 25 километров, и это только для ключевых каких-то точек вроде Римского форума, Колизея, Пантеона, Циркуса Максимуса, Фонтана Треви, Испанской лестницы, Ватикана и еще пары других. При том, что расположены они, в общем-то, недалеко друг от друга. Это все в пешей доступности. Но этих достопримечательностей действительно очень много, и носиться между ними потребует и времени, и сил. Но это, конечно, удивительное ощущение, когда за каждым углом ты можешь ожидать древнюю виллу, дворец Нерона, или какой-то музей с мировыми шедеврами, или какое-нибудь знаковое здание эпохи Возрождения, или еще что-то такое великое и важное. Вот, например, на одной сравнительно небольшой площади находится Пантеон. Это храм всех богов, которому почти 2000 лет. И все эти годы он постоянно функционировал как священное место. Сначала как святилище для римских божеств, затем с самого начала 7 века уже как христианская церковь. При этом вот представьте, его построили 2000 назад. Но при этом купол Пантеона по-прежнему является крупнейшим в мире неармированным бетонным куполом. То есть это великое достижение архитектурной мысли и настоящий прорыв в инженерном деле не только для своего времени, не только для 2000 лет назад, но и до сих пор. Кроме того, Пантеон еще и на протяжении 1300 лет считался самым большим куполом в мире. Он больше даже купола собора Святого Петра в том же Риме, в Ватикане. У Пантеона 43 метра, у Петра 41,5. Только в 15 веке уже собор во Флоренции новый переплюнул этот купол по размерам. Христианская церковь в Пантеоне, кстати, до сих пор есть, и там регулярно проводится богослужение, так что шуметь не рекомендуется. К тому же там расположены гробницы великих для всей Италии людей, например, Рафаэля, выдающегося живописца, и первого короля Объединенной Италии Виктора Эммануила II. Еще про Пантеон есть такая интересная полулегенда. Якобы, когда его строили, то постепенно поднимали строительный земляной вал внутри помещения, чтобы возводить стены все выше и выше. И вот в эту землю, в этот вал, специально подбрасывали золотые монеты. Когда строительство было закончено, власти просто открыли двери, пустили туда всех желающих, и люди в поисках золота, в поисках этих монет, рекордно быстро всю землю перетаскали наружу и таким образом очистили Пантеон. Хорошая такая строительная методика, прораб молодец. Кстати, вот Пантеон – одно из немногих строений, которые практически не изменились со времен Древнего Рима. Многие другие серьезно перестраивались или просто разрушались годами, столетиями, тысячелетиями, а Пантеон остался каким был. При этом еще считается, что на самом-то деле в Риме раскопано всего чуть больше 10% от древности, которые там действительно находятся. Настолько величественным и богатым был этот город, да и, в общем-то, есть до сих пор. Кстати, вечным городом Рим начали называть давным-давно, еще в античности. Но это, конечно, не самый древний город в мире. Вообще на титул самого старого претендуют три – Иерихон, Дамаск и Библ. Но большинство исследователей сходятся на том, что самым древним из этих троих правильно будет считать именно Библ. Первое поселение появилось там еще в 8 тысячелетии до нашей эры. Сейчас этот древний Библ находится на территории Ливана, и на его месте стоит современный город Джебель. Так вот, несмотря на все абсолютно беспрекословное величие этого древнего Рима, было в нем много нюансов, которые для современного общества выглядят довольно дико и нелепо. Например, в плане профессий. У состоятельных патрициев были специальные столовые мальчики. Это такие волосатые ребята, об которых богачи вытирали руки после еды. Собственно, об волосы. Потому что ели римляне руками, и вот им казалось очень элегантным потом очистить руки живого человека. А еще была специальность профессионального проклинателя. Если вы желали кому-то зла, то шли к такому человеку, он писал проклятие на табличке, относил ее в храм, чтобы боги могли прочитать просьбу и выполнить ее. А еще вроде бы была должность похоронного клоуна. Это человек, который надевал одежду покойного, маску, копирующую его лицо, и во время погребения всячески веселился, дурачился, танцевал. Римляне считали, что таким образом он отгоняет злых духов и обеспечивает умершему счастливую загробную жизнь. Вполне возможно, что это срабатывало, потому что вроде бы ни от кого из покойников никаких жалоб на похоронных клоунов, их одежду и пляски не поступало. Ну а мы сейчас ненадолго прервемся, чтобы послушать не о похоронных клоунах, а о новостях современного мира прямо на радио НВ.
Юрий Марченко. Дикие мандры.
Мы возвращаемся в Рим. Самый фотографируемый город в Европе и, между прочим, второй в мире после Нью-Йорка. И чтобы действительно сходу вернуться в атмосферу этого великого города, я предлагаю послушать одну такую очень римскую песенку. Она называется «Arrivederci Roma», то есть «До свидания, Рим». Ее сочинили в середине 20 века, а прославилась она на весь мир благодаря одноименному фильму «Arrivederci Roma», который иногда переводят не как «До свидания, Рима», а как «Семь холмов Рима». Там ее исполнил знаменитый американо-итальянский певец Марио Ланца. Потом ее пели еще десятки, может быть, даже сотни других музыкантов. Но мы сейчас послушаем кусочек из вот этой канонической первой версии «Arrivederci Roma» Марио Ланца.
Goodbye, arrivoir. Si ritrova pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. Passo in carrozzella e ripenso a quella giumaghella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no.
Завидую тебе, турист. Приезжая, ты пропитываешься атмосферой древнего форума и раскопками, а потом внезапно открываешь для себя фонтан Треви. Так поется в этой одной из самых-самых римских песен в исполнении Марио Ланца. К слову о Треви, который вот упоминается в тексте, это такая колоссальная скульптурная композиция, из которой еще и водичка булькает. Находится он совсем недалеко от Пантеона, буквально там полтора квартала, привлекает множество туристов, которые радостно бросают туда монетки, чтобы вот именно что «Arrivederci Roma» и вернуться сюда еще не один раз. Кстати, каждый год эти монетки приносят городу довольно крупную сумму, которую пускают на благотворительность. Например, в 2018 году в сумме разные путешественники нашвыряли в фонтан Треви почти 1,5 миллиона евро. Когда будете в Риме, тоже можете инвестировать вот в швыряне. И можно даже не в Треви, потому что в Риме просто колоссальное количество фонтанов. По некоторым данным, их больше, чем в любом другом городе мира. Около 2000. Еще, кстати, интересный факт о масштабах. В Риме есть холм под названием Тестаччо. Он сейчас высотой в 50 метров, но раньше был намного больше. Вот только это не настоящий холм, это просто грандиозная свалка из старинных разбитых амфор. То есть керамики в империи было настолько много, что из разбитых амфор получилось аж целое геологическое образование. Настоящий холм, который теперь десятилетиями исследуют разные ученые. Они, кстати, посчитали, что в холме Тестаччо находятся осколки примерно 53 миллионов амфор, в которых в Рим импортировали 6 миллиардов литров масла оливкового. И это все, конечно, богатейшие возможности для исследований, потому что на амфорах обычно ставили клеймо, и часто даже не одно. И вот эти древние отметки позволяют узнать об экономике Древнего Рима, о его торговых маршрутах и о его богачах. Много интересного. Так, кстати, о богачах. Каждый выпуск мы вспоминаем звезд, знаменитостей, которые родом из темы нашей передачи. Тут у Рима, конечно, невероятное изобилие, причем во все времена и в современности тоже. На Википедии есть раздел, который так и называется «Родившиеся в Риме». Так вот, в итальянской версии энциклопедии там на данный момент 8240 статей. То есть 8240 знаменитостей есть только в Википедии. И они родом из Рима. В русскоязычной Википедии почти 1500. Тоже очень внушительно. О древних царях, консулах и императорах мы даже говорить не будем. С ними и так все понятно. И даже просто перечислять особого смысла нет. Но я все же перечислю, потому что это и несколько десятков римских пап. Например, вот сейчас уж извините, но для скрупулезности Бенедикт I, Бенедикт II. Бенедикт III, родились все в Риме. Бенедикт IV, тоже. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Пап по имени Бонифаций или Иоанн я, пожалуй, не буду перечислять, но, поверьте, их среди римлян тоже много. А еще из современного, например, Эрос Рамазотти, который, правда, судя по частым афишам, уже больше украинский певец, чем итальянский. А еще актрисы Софи Лорен, Изабелла Россилини, Арнелла Мутти, великий композитор Эннио Морриконе и еще целые стада и табуны талантливых футболистов, которые играли в местных клубах Лацио, Рома и в других великих командах по всей Европе. И даже король Испании Хуан Карлос I, который в 2014 году, правда, передал свою корону сыну Филиппу, он тоже родом из Рима. Так что, в принципе, наследники великих древних римлян вполне достойно держат марку и продолжают производить выдающихся людей просто в каких-то промышленных масштабах. Хотя, кстати, если брать генетику, то современные итальянцы не так, чтобы вот прямые потомки всех этих Цицеронов, Овидиев и Марков Аврелиев. Дело в том, что Италия как полуостров всегда была плавильным котлом для разных этносов и во времена Римской империи в том числе. А после этого по нему еще и прокатились множество волн варваров, там, скажем, лангобардов или франков, и из всего этого невероятного месива и появились современные итальянцы. Так что формально, конечно, они наследники Древнего Рима, но фактически не совсем. Ну, правда, собственно, почти все современные народы — это тоже не прямые потомки какого-то древнего племени, а коктейль из кучи ингредиентов.
Голос звідти.
Так, ну что, в каждом выпуске у нас есть разговор с экспертом, то есть человеком, который хорошо ориентируется в теме передачи. И сегодня у нас Полина Киричук, украинка, которая живет в Риме и даже работает там гидом в проекте «Instaguide Rome». Полина, привет, ты уже у нас была в передаче о Милане, и тогда сказала, что вот северяне, миланцы — это такие работяги, а в остальной Италии люди чуть порасслабленнее. Скажи, римляне как-то вообще выделяются на общем фоне или нет?
Привет, Юра, я тебе скажу, что да, потому что римляне — это такие классические итальянцы, те, что показывают в фильмах про сладкую жизнь, они умеют и могут работать, но не забывают получить при этом удовольствие от жизни. А еще они очень красиво одеваются, но почему-то после 60 лет.
Слушай, вот я уже жаловался сегодня в этом выпуске на это. Ты работаешь гидом. Как вообще можно спланировать какие-то маршруты в настолько колоссальном городе, как Рим, где просто огромная куча достопримечательностей планетарного значения?
Смотри, очень просто. Я всегда советую пройтись по самым известным местам самостоятельно, а со мной идти исследовать необычные места. То есть маленькие площади, римские бары, секретные крыши на деле оказываются не менее интересные, чем, скажем, Колизей.
А чем, по твоим ощущениям, вот больше всего привлекает, что привлекает из достопримечательностей Рима туристов больше всего в плане известных вещей? Каких-то вот Колизей, там, форум или что-то такое? Куда бегут в первую очередь?
Ну, если перефразировать знаменитое выражение «встречают по одежке, а провожают по уму», то в Рим, я бы сказала, едут именно за Колизеем, Ватиканом и Римским форумом. Но уезжают с местными площадями и улочками в сердце, на которых ты не до конца понимаешь, какой сейчас век, 16 или 21. То есть Рим — это такая машина времени, но это не вопрос только самых главных достопримечательностей. Это вопрос, наверное, атмосферы.
Я, возможно, сейчас спрошу абсолютно кощунственную для тебя вещь, но если не брать гида, как искать вот эти тайные местечки, выходы на крыши или что-то такое, или просто маленькие уютные площади?
На самом деле о них пишут на русском немного. Есть несколько гидов, которые, конечно, не сдают все самые классные локации. Если не брать гида, то просто пытайтесь читать Инстаграм, читайте какие-то блоги про путешествия, ищите сайты типа 34 Travel, какие-то необычные. Вот они дают хорошую инфу.
А скажи еще, вот когда живешь в Риме и каждый день ходишь мимо того же, например, Колизея, это все приедается, все эти памятники, достопримечательности, они превращаются в фон или по-прежнему поражают воображение?
Они не приедаются, они, я бы сказала, становятся нормой, потому что ты привыкаешь, что куда ни пойди, натыкаешься на что-то дико красивое, и, например, когда уезжаешь из Рима, то тебе начинает очень сильно этого величия не хватать.
Даже в остальной Италии, где все равно куча развалин и тому подобного.
Развалины есть, но не в таком масштабе и не настолько красивые.
А как местные вообще относятся к тому, что столько туристов на улицах, бесит или нет?
Нормально. На самом деле, даже в самый высокий сезон гости столицы толпятся в стратегических точках, то есть Пантеон, Тантантреви. Римляне эти места стараются обходить априори всегда. А к туристам они очень дружелюбные. Ну, не будем забывать, что это индустрия, которая кормит весь город.
Угу. Вопрос, насколько я понимаю, для тебя достаточно типичный, как для гида. Не кажется ли тебе, что, и как ты к этому относишься, что Рим – город, устремленный в прошлое, что он больше живет тем, что было 2000 лет назад, чем тем, что происходит сегодня?
Я бы сказала наоборот, что здесь современные люди приспособились жить на старинных развалинах. То есть где-то, например, найдешь еще торговые центры, построенные на руинах акведука 19 года до нашей эры. Поэтому я бы назвала Рим таким себе античным мегаполисом, который неустанно стремится в будущее.
А тогда посоветуй, что с собой привезти из Рима в качестве сувенира.
Здесь есть, например, два антикварных рынка, которые открыты только по воскресеньям. Вот, можно зайти туда, откопать какой-то необычный подарок, будь то это маленький бюст Папы Римского, антикварные сережки для вашей женщины или, например, цветная тарелка, расписанная вручную на Сицилии лет 50 назад. Если же к антиквариату душа не лежит, то идите в обычный супермаркет, наберите с собой прошутто, самые обычные пасты, потому что они здесь невероятно вкусные.
Кстати, а есть какая-то вот типичная римская еда?
Типичная римская еда – это паста карбонара, потому что у каждого города Италии есть своя фирменная паста. С пиццей дела сложнее, потому что каждый город говорит, что его фирменная пицца – это маргарита. А еще есть, наверное, фирменная еда – это джелато и супли. Супли – это такие рисовые шарики, очень странные на вкус, но хотя бы раз в жизни их можно попробовать, похоже на рисовую котлету.
Кстати, я всю жизнь надеюсь в этом разобраться, и все как-то то забываю, то лень, то еще что-то. Чем фундаментально джелато отличается от мороженого?
Ничем.
Класс, спасибо. Одно из главных моих заблуждений в жизни ты развеяла. Так, я думаю, что и я в своих кусках передачи, и вот мы сейчас с тобой в разговоре уже убедили, что в Рим обязательно нужно, но все-таки, если подытожить, почему каждому украинцу нужно хотя бы раз обязательно побывать в Риме?
Потому что такого количества сохранившейся старины, которую можно буквально потрогать, не осталось на самом деле нигде в мире. И вот это вот за этой стариной, этим чувством нужно сюда ехать, потому что это прям очень круто.
Вот опять, да, мы старину вспомнили, но скажи, например, есть ли там дискотеки или молодежные тусовки, или такие какие-то супердизайнерские бары?
Здесь есть дискотеки для тех, кому за 60. Если хочешь классную тусовку, современную, в нашем понимании, то тебе прямая дорога в Милан.
О котором у нас уже был выпуск, и ты мне тоже там много чего полезного насоветовала. Спасибо, Полина. Это была Полина Киричук, украинка, которая живет в Риме и даже работает там гидом в проекте Instaguide Rome. Спасибо. Риму привет.
Спасибо, Юра.
Ну, а напоследок давайте традиционно о том, когда и как стоит махнуть в Рим. В Риме прекрасный климат, в январе, то есть в самом холодном месяце, в среднем плюс 8. Вполне приятно и комфортно. А в августе, самом жарком, в среднем плюс 25. Так что выбирайте, что вам больше нравится, чуть-чуть прохлады или слегка жарищу, и вперед. Вперед на лоукостерах, правда, не особенно получится, потому что ключевые Ryanair, Wizz Air туда не летают, но примерно за 200 евро, в принципе, можно найти прямые перелеты на любые удобные даты туда-обратно. Жилье, разумеется, тоже несложно найти. Я вот проверил прямо сегодня на Booking.com. На начало марта есть 500 разных вариантов отелей, хостелов или чего-то такого, чтобы жить по цене до 50 евро за ночь. Но и в фешенебельных отелях с видом на что-то вопиющее, историческое и важное тоже, конечно, полно. Так что с выбором жилья проблем ни у кого быть не должно. Да и вообще, ну, какие проблемы в Риме? Разве что, не знаю, огромные очереди в Колизей, музеи Ватикана или какие-то еще другие достопримечательности. А так гуляешь себе по древним улицам, разглядываешь наследие Великой Империи, которое подарило человечеству так много, и говоришь всем «чао». По-моему, звучит как отличный план. Ну а это был Юрий Марченко, Деки Мандры, и до встречи через неделю в уже совсем другой стране.